На утро, в час полагаемый им жестоким, Анри съежился в переулке у авеню де Клиши с мольбертом, ящиком красок и складной табуреткой. Он ждал девушку. Каждые несколько минут специально нанятый Гаврош притаскивал ему эспрессо из кофейни за углом. Он плескал коньяку в чашку, отгонял мальчишку и продолжал наблюдение. Через три эспрессо и сигару из-за угла вывернула Жульет в простом черном платье с парасолькой и в шляпке, украшенной переливчатыми черными перьями. Лентой ей служил дымчатый шифоновый шарфик, он трепетал за нею на ходу. Даже за квартал ее синие глаза поражали воображение в обрамлении черного шелка и белой кожи. Анри она напомнила бойких синеглазых красоток Ренуара. Столько цвета и жизни, но никакой их мягкости, по крайней мере, тут, на улице. Вчера в мастерской Люсьена, ну, там края у нее были помягче. Тулуз-Лотрек нырнул за угол, погасила кирпичи сигару и прижался к стене. Мальчишкой он часто сиживал с отцом в охотничьих схронах у них в поместье Альби, и хотя в засаде он почти все время рисовал деревья, животных и других охотников, граф научил его. Неподвижность и терпение на охоте так же важны, как скрытность и проворство. — Если ты достаточно бездвижен, — говаривал отец, — ты сливаешься с тем, что тебя окружает, и для своей добычи не видим.
— Бонжур, месье Анри! — окликнула его Жульет, проходя мимо.
— Ну его нахуй, этого графа! Все равно он просто эксцентрик и псих, плод кровосмешения, — решил Анри.
— Бонжур, мадемуазель Жульет! — ответил он. — Передайте Люсьену, что я его вчера вечером не дождался.
— Передам. Простите его, у него был утомительный день. Я уверена, он сожалеет, что с вами не встретился.
Тулуз-Лотрек проводил ее взглядом. Девушку влек за собой поток людей по авеню, после чего махнул своему кофейному гаврошу и нагрузил его мольбертом, табуреткой и красками. — Вперед, капитан, к Аустерлицу! Мальчишка с грохотом потащился за ним, волоча ножки мольберта по брусчатке и едва не спотыкаясь о табурет и ящик с красками.
— Но, месье, я никакой не капитан, а в Аустерлиц мне нельзя, у меня уроки.
— Это всего лишь выражение такое, молодой человек. Тебе нужно помнить одно. За свои старания ты получишь 25 сантимов, если только не расколотишь мне ящик в щепу на этих булыжниках.
Через несколько кварталов Анри завел мальчишку на ту улицу, по которой накануне уже шел за Жульет. Заплатил ему, чтобы он установил мольберт на тротуаре напротив ее дома. Ему пришло в голову, что если, быть может, много часов делать вид, что он пишет картину, лучше уж действительно писать картину. Вдруг красавчик решит выйти, заметив его из окна, тогда лучше, если на полотне будет хоть какая-то краска. У него с собой был лишь один маленький холст. М-да. Тут у нас дилемма.
А пленэр он писал нечасто, но мастер такого метода Моне говорил, что приличному художнику не следует работать над одной картиной на натуре больше часа за раз, если он не пытается ухватить свет, которого больше не существует. Вот и теперь мастер наверняка где-нибудь в Живерни или Руане с десятком холстов на десятки этюдников переходит от одного к другому за уходящим светом, пишет одно и то же с того же ракурса. Если кто-то подумает, что он пишет стога или собор, Мане сочтет его вполне тупоумным. «Я пишу мгновенья, неповторимые, уникальные мгновенья света», — скажет он. К счастью для Анри, улочка выглядела так, будто располагает единственным, невыносимо скучным мгновением.
Хоть пролегала она всего в двух кварталах от оживленной авеню де Клиши,
с таким же успехом тут мог быть и город-призрак. Здесь не наблюдалось даже обязательных согбенных старикана или старухи, что подметали бы свое крыльцо, а Тулуз-Лотрек был уверен, что в Париже это полагается делать по закону. Уличная шлюха, срущая собака,
или старуха, подметающая крыльцо, все они порознь или в комплекте должны быть непременно.
Коньяк у него закончится раньше, чем чистый холст, если не произойдет ничего захватывающего. Например, на подоконник не решит запрыгнуть кошка.
Художник вздохнул, установил табурет, налил в одну чашечку палитры льняного масла, в другую скипидара, выдавил на дощечку каплю сжженной умбры, развел ее скипидаром и принялся набрасывать дверь красовщика тонкой щетинной кисточкой. Уже решив, что темой картины станет пустынная улочка, он как-то даже разочаровался, когда во дворе дома услышал чьи-то шаги. В окошке первого этажа возникла консьержка, сохшаяся вдова, и мигом скрылась за шторкой, когда лязгнула щеколда калитки. Консьержи были во всех жилых домах Парижа. По какой-то прихоти естественного отбора все они были крайне любопытны. Однако до такой же крайности терпеть не могли, если их в этом обвиняли.